Но уже в следующую секунду Джилман утратил преимущество, которое давало ему внезапность. Иссохшие пальцы старой колдуньи мертвой хваткой вцепились ему в горло. И он увидел перед собой морщинистое лицо ведьмы, перекосившееся от бешеной ярости. Джилман почувствовал, как цепочка от дешевого нательного крестика врезалась в шею. Положение было отчаянное. И он подумал, что, может быть, на колдунью подействует хотя бы вид распятия. Ужасная старуха обладала нечеловеческой силой. Но пока она продолжала сжимать свои железные пальцы вокруг его горла, Джилман сумел дотянуться слабеющими руками до крестика и вытащил его из-под рубашки, порвав при этом цепочку. При виде этого оружия ведьма явно струсила. Ее хватка настолько ослабела, что Джилману удалось разжать старухины пальцы. Еще немного, и он подтащил бы ее к самому краю треугольного отверстия, но тут колдунья словно получила откуда-то дополнительный заряд энергии и с новой силой вцепилась юноше в горло. На сей раз он решился ответить тем же, и его руки потянулись к горлу мерзкого создания. Прежде чем старуха успела заметить, что он делает, Джилман обернул вокруг ее шеи цепочку с крестиком и быстро затянул ее так, что дыхание ведьмы скоро прервалось. В ту минуту, когда ее сотрясала агония, Джилман почувствовал несколько резких укусов в лодыжку и увидел, что бурый Дженкин пришел на помощь своей хозяйке. Сильнейшим пинком он отправил маленькое чудовище в черный треугольный провал и услышал его удаляющийся визг где-то далеко внизу. Джилман не знал, мертва ли старуха. Он просто бросил ее там, куда она упала. Отвернувшись, он взглянул на стол, и то, что он увидел, едва не лишило несчастного последних признаков разума. Бурый Дженкин, на редкость жилистый, вооруженный к тому же четырьмя дьявольски проворными лапками, не терял времени даром, пока старая колдунья пыталась задушить Джилмана. Нелегкая схватка была напрасной. То, чему юноша хотел помешать, все же произошло. Только не грудь ребенка была пронзена острым кинжалом, а шея его — клыками косматого чудовища. Чаша, еще недавно валявшаяся на полу, стояла теперь наполненная рядом с маленьким безжизненным тельцем. В нескончаемом бреду снова возникла нечеловеческая песнь шабаша, что доносилась из беспредельной дали. «Где-то там, — понял Джилман, — должен находиться и сам черный человек». Смутные воспоминания о прежних видениях сливались в сознании с обрывками математических формул. Юноша был почему-то уверен, что в дальних закоулках памяти должны сохраниться те самые фигуры и углы, нужные ему теперь для того, чтобы переместиться обратно в нормальный мир, в первый раз без посторонней помощи. Джилман знал уже, что находится в заколоченной когда-то части чердака над своей комнатой. Но удастся ли выбраться отсюда сквозь наклонный пол и через сужающееся пространство за наклонной стеной? Кроме того, даже если это удастся, не переместится ли он просто из одного сна в другой, из привидевшейся в кошмаре комнатки над наклонным потолком в ничуть не более реальный фантом старого дома, куда он хочет вернуться? Джилман был больше не в силах провести границу между сном и действительностью. Невыносимо страшно погружаться в ревущую сумрачную пропасть, где бьется жуткий ужас Вальпургиевой ночи. Смертельный ужас охватил юношу при мысли, что ему придется услышать собственными ушами первозданный ритм космоса, таившийся до поры в неведомых глубинах. Даже сейчас он чувствовал чудовищную низкую вибрацию, слишком хорошо догадываясь, что за ней кроется. В ночь шабаша космический пульс достигает населенных миров, сзывая посвященных на страшные обряды, назвать которые не дано смертному. Множество тайных гимнов основано на подслушанных у вечности ритмах. но человеческое ухо не способно вынести их во всей первозданной полноте. Джилмана страшило и другое. Может ли он, полагаясь на одну только хрупкую память, быть уверенным, что перенесется именно туда, куда хочет? Не окажется ли он вдруг на склоне каменистого холма, освещенного зеленым солнцем? Или на мозаичной террасе над городом чудовищ с маленькими щупальцами в какой-то иной галактике? Или даже в черной воронке последних пределов хаоса, где царит лишенный жалости владыка демонов Азатот? Джилман решился, наконец, совершить этот ужасный прыжок в пространство. И тут вдруг исчезло фиолетовое свечение, и он очутился в полной темноте. «Это ведьма, старая Кеция, Нахав!» Она умерла. И тут к отдаленному гимну Шабаша и визгу бурого Дженкина в черном треугольном провале добавился новый звук, еще более дикий. Ужасный вой откуда-то снизу. «Джо Мазуревич!» Молитва, заклинание, заговор от хаоса наступающего. Вот она обращается в необъяснимо торжествующий визг. Насмешливая действительность слилась, наконец, с лихорадочным сном. «Йо! Шубни-Гурат! Всемогущий козел с легионом молодых!» Джилмана нашли лежащим на полу его комнаты в мансарде, имевшей такую странную форму, еще задолго до рассвета. Нечеловеческий вопль поднял на ноги Дорошера, Чонского, Домбровского и Мазуревича, тут же прибежавших наверх. Крик разбудил даже крепко спавшего в своем кресле Илвуда. Джилман был жив. Он лежал с широко открытыми остановившимися глазами, по-видимому, без сознания. На горле у него были огромные синяки, а на левой лодыжке глубокая рана от укусов крысы. Одежда была в сильном беспорядке. Крестик, подаренный Джо Мазуревичем, исчез. Илвуд весь дрожал. Он не смел и предполагать, что могло случиться с его другом во сне на этот раз. Мазуревич был явно не в себе. Он объяснил свое состояние знамением, которое получил якобы в ответ на свои молитвы, и тут же, услышав за наклонной стеной отчаянную крысиную возню и писк, неистово перекрестился. Когда больного уложили на кушетку в комнате Илвуда, был вызван доктор Мальковский, врач с хорошей репутацией, известный к тому же как человек, умеющий, когда это требовалось, хранить молчание. Он сделал Джилману несколько подкожных инъекций, приведших больного в расслабленное состояние, по крайней мере, внешне похожее на сон. В течение дня Джилман несколько раз приходил в сознание и бессвязно шептал что-то Илвуду, пытаясь рассказать о кошмарах последней ночи. Процесс выздоровления шел мучительно и медленно, тем более, что с самого начала обнаружилось весьма печальное обстоятельство. Джилман, еще недавно обладавший невероятно тонким слухом, совершенно оглох. Доктор Мальковский, спешно вызванный по этому поводу, сообщил Илвуду, что обе барабанные перепонки пациента зверски разорваны, как если бы они подверглись воздействию звуковых колебаний такой чудовищной силы, какую человек не представит себе, ни тем более выдержать положительно не в состоянии. Как честный человек и добросовестный специалист, доктор Мальковский находит неуместным строить какие бы то ни было догадки о том, каким образом звук подобной силы, раздавшись всего несколько часов назад, не всполошил всю долину мискотоника.